научите жить.
Здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда». Новенькая, прямо с иголочки, программа «Не учите нас жить». Я ее ведущий, меня зовут Андрей Шмаров, а напротив меня сидит второй ведущий, Сергей Лелека.
Здравствуйте.
В гостях у нас Игорь Писарский, хозяин и председатель совета директоров коммуникационного агентства «Рим». И сегодня у нас будет главная новость недели – Новый год. При этом, смотрите, мы не будем здесь погружаться в байки, на которые каждый из нас сильно гораст, а мы попробуем наш эфир превратить в некую инструкцию, потому что период до и после Нового года – это уникальное совершенно состояние нашей страны и духа ее населения. Причина в том, что в течение примерно полумесяца, всего лишь полумесяца, вокруг Нового года сконцентрировались 5 праздников. Это западное Рождество, назовем ее Крисмас, еврейская Ханука или Ханука, не знаю, дальше Новый год, потом православное Рождество, и затем для особо фрондирующих и изысканных Старый Новый год. 5 праздников в течение полумесяца. Не каждый человек это выдержит, как его состояние духа, так и кондиции печени. Поэтому, повторюсь, будет с нашей стороны небольшой крен в сторону инструктажа и учения жизни. Первое, о чем мы хотим поговорить, это о том, знает ли кто-нибудь из здесь присутствующих подобного рискованного периода в жизни какого-либо народа или в исторической ретроспективе. Кто-нибудь помнит подобного рода концентрацию праздников, усилий, алкоголя, веселья, похмелья и так далее в поле своего зрения? Сергей.
Мне вообще кажется, что эти бесконечные новогодние праздники – это черта безжалостного капитализма, который поработил нас 25 лет назад. Советская власть проявляла истинный гуманизм и заботу о своих гражданах, потому что, если помните, отмечали мы до 3 числа, а после 3-го, в общем, легко выйдя из похмелья, все возвращались на работу, на учебу и так далее. И это было вполне гуманно и, с моей точки зрения, оптимально. То есть мы находились в состоянии непрерывного алкогольного опьянения до 2-го, 3-го я приезжал к родителям, а 4-го начиналась сессия, как-то так. Чем занять себя до 13-го, до 10-го, некоторые там до конца января предаются излишествам, я до сих пор не понимаю.
Ну, если говорить о горестной судьбе еврейского народа, то его многочисленные праздники довольно плавно так размазаны в течение всего года. И эта фраза, известный, не принадлежащий мне мем о типичном еврейском празднике, нас пытались поработить, у них ничего не получилось, сядем покушаем, ну и в скобках давайте еще и выпьем, она, в общем, нас преследует достаточно постоянно. Конечно, концентрированное вот это вот выражение, это сублимация праздничного состояния, конечно, я согласен с Сергеем, это свойство капиталистического общества, потому что они... Это мировое правительство, закулиса, я не знаю, кто еще, рептилоиды, масоны, а может быть, даже либералы, я не знаю. Ну, в общем, они хотят, чтобы мы как-то сконцентрировались в своем вот беспробудном пьянстве, в своем жизнелюбии исчезающем. И надо сказать, у них это получается, потому что где-то к православному Рождеству, числу к 7-му, уже, да, накапливается некоторая усталость, особенно с годами, сужу по себе.
Так я вам больше скажу, а дальше крещение, а потом Масленица. И только с началом Великого Поста можно перевести дух. Но хотя тоже вряд ли, там 8 марта.
Но это кто переведет, а кто, значит, этот дух, наоборот, взбодрит. А давайте перечислим те риски, с которыми нам придется в этот нелегкий период столкнуться, да уже столкнулись. Уже 2 праздника, слава богу, отмотали.
Это ты корпоративы не берешь в расчет?
Корпоративу мы сейчас вернемся. Корпоратив – это достаточно специфическая история, и она требует отдельного рассмотрения. Давайте все-таки риски проговорим, проартикулируем, потому что, чтобы успешно с врагом бороться, нужно его хорошо знать и понимать. Значит, смотрите, риск номер один – это, безусловно, пьянство. Никуда от этого не деться, пьют все, никаких ограничений на этот счет нету. Все специфические учреждения переполнены, и что вам мне рассказывать? Риск номер два.
А какие специфические учреждения и заведения ты имеешь в виду? Магазины?
Один раз в своей жизни на праздник Новый год, будучи ученым, был у меня такой период в жизни, я попал по пьянке в милицию, и в милицию только потому, что вытрезвители были все переполнены. Меня туда уже не взяли. Сказали, парень, в следующий раз, а в этот раз, значит, в телевизоре посиди. Я к этой истории еще вернусь. А все специфические учреждения, повторяю, переполнены, и риск серьезнейший. Второе – это обжорство. Интернет переполнен различного рода советами, как провести праздники таким образом, чтобы не разъесться на пару-тройку килограмм. Третий риск – это риск обморожения. Потому что податый сильно и накормленный человек склонен расслабляться и переставать контролировать ситуацию. Кисти рук, ноги и все остальные мягкие, не слишком части тела. Четвертый риск – это петарды. Это страшный риск. Это оторванные кисти, выбитые глаза, иной раз свернутые шеи, поломанные конечности. Сводки новостей в рубриках «Происшествия» в после новогодний период переполнены такого рода сведениями. Конечно же, каждый из здесь присутствующих с этими рисками когда-либо сталкивался и может рассказать о том, что нужно делать для того, чтобы их минимизировать и не оказаться на больничной койке в конечном счете.
Главное не запивать горячую баранину шампанским. Водкой можно, шампанским нельзя. А лучше в ночь с 31 на 1 не комбинировать водку и пиво. Вот, оставить это на 1-2 число, к обеду, когда все проснутся. Вот, что касается салатов, свинины под майонезом, что еще? Салаты из свеклы и прочее. Ну, по моему опыту, все это обычно не доедается. То есть, все это стоит на столе и подъедается в течение нескольких дней. Мне вообще кажется, что истории про переедание несколько перегреты. Ну, хотя, может быть, я вращаюсь в такой специфической среде. Пьянство, да, но, в общем, тоже в меру, потому что после 12 часов все так или иначе идут на улицу. Как правило, до утра еще раз выходят на улицу запускать петарды, гулять с детьми и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, риски переедания случаются главным образом как раз после продолжительного голодания. А поскольку народ в России живет в основном
сильно... От приема пищи к приему пищи?
Да, можем и так сказать, и сильно секулярный пророждественский пост мало кто помнит. Вот, поэтому ночь 31 на 1 встречается примерно с тем же самым рационом, с которым встречают 29 на 30. Картошку с мясом, как Лукашенко говорит, не ешьте на ночь, все будет хорошо. Так вот, большинство людей на ночь ест картошку с мясом. Вот.
Когда Бендер советовал корейка не есть на ночь сырых помидоров.
Это не для нас. Это в Италии, может быть, актуально.
Или в Одессе.
Как вариант.
Меня зовут Андрей Шмаров, и напротив меня сидит второй ведущий, Сергей Лелека. В гостях у нас Игорь Писарский, хозяин и председатель совета директоров коммуникационного агентства «Рим». Мы сейчас прервемся на пару минут, потом вернемся к вам и продолжим наш увлекательный разговор.
Не учите жить. Не учите жить.
Это передача «Не учите жить». Меня зовут Андрей Шмаров, и напротив меня сидит второй ведущий, Сергей Лелека. У нас в гостях Игорь Писарский, председатель совета директоров коммуникационного агентства «Рим». Оно занимается пиаром. И мы обсуждаем риски предстоящих и прошедших праздников и методы их минимизации?
Ну, я тебе скажу, мне кажется, что ты, во-первых, несколько драматизируешь эти риски. Все не так страшно, иначе бы это не называлось праздником, а больше смахивало бы на всенародную катастрофу такую. А второе, что мы привыкли с ними бороться, существует технология. Здесь, правда, есть очевидный перекос от названия передачи «Не учите нас жить», а мы вроде как учим слушателей жить.
Это слушатели, но тем не менее, должны учить нас жить.
А мы-то можем, с высоты, это наша миссия. Понятно, хорошо. Значит, выполняя свою миссию, я приведу случай своей практики. Это вот по поводу алкоголя. Один товарищ на трехдневной профессиональной конференции, которая случилась лет 12-15, уже не помню, назад, на рубеже веков, он меня научил, как правильно выживать в случае многодневного пьянства в кругу коллег.
Внимание! Это рассказывает наш гость Игорь Писарский, директор и хозяин, скорее хозяин, коммуникационного агентства «Рим», а также клуба «Петрович», небезызвестного, поэтому Игорь очень хорошо осведомлен относительно гастрономической алкогольной составляющей праздников.
Так вот, рецепт на самом деле прост. Нужно каждые 4 часа, причем желательно не пропуская и ночью, надо вставать, надо выпивать грамм по 200-250 водки. Значит, на протяжении суток 6 раз нужно выпить по стакану водки в среднем. Что ты получаешь?
Литр
200 алкоголя, который равномерно, как и праздники у еврейского народа, распределен в течение суток, а у них в течение года. Значит, ты пребываешь все время в состоянии хорошего, теплого, дружелюбного, неагрессивного опьянения, и у тебя никогда не наступает похмелье, потому что как только оно брежет, ты тут же его заливаешь очередными 200 граммами водки, и все замечательно. Да, конечно, похмелье неизбежно в конце. Но оно наступит через 3 дня, через неделю, а может быть, у некоторых и никогда. Но это вполне себе разумный лайфхак, который я могу посоветовать слушателям.
У меня был личный эпизод буквально хрестоматийного свойства. В этом эпизоде, случившемся в 1977-78 году...
Господи, какая память у человека, а?
Как в капле воды сосредоточились все риски, почти все, новогоднего периода, и я ее сейчас схематично расскажу, без каких-то там деталей, эмоций, душераздирающих подробностей. Случилось вот что. Я работал ученым в научно-исследовательском институте. И у нас тоже был корпоратив. Тогда они были, они, правда, корпоративами не назывались, они назывались там, ну, Новый год, вечеринка, тра-та-та. Но это традиция еще с тех времен. Советских, значит, некапиталистических и довольно гуманных, как оказалось. Время, вообще-то говоря, было достаточно бедное и, надо сказать, голодное. И на свой корпоратив в институт я приехал не емши. И первая ошибка была в том, что я начал пить на голодный желудок. Вторая ошибка заключалась в том, что я смешал водку с шампанским. Как известно, этого никогда нельзя делать, поскольку шампанское, будучи таким вот игристым напитком и с эндогенной углекислотой, оно взрыхляет стенки слизистой желудка пищевода и увеличивает поверхность всасывания крепкого алкоголя в виде водки. Поэтому здесь возникает то, что называют специалисты кумулятивный эффект. И с этим кумулятивным эффектом я очнулся на проходной завода АЗЛК. Что было между этими двумя стаканами водки шампанского и проходной АЗЛК, куда я ломился навстречу потоку выходящих с работы рабочих, я не знаю, что там было. Но очнулся я на лавочке, надо мной стояли два милиционера, которые вытащили у меня в кармане удостоверение нашего института, прочитали: Андрей Шмаров, научный сотрудник, изумились, ну и научные сотрудники сейчас пошли, и повезли меня в милицию. Почему не в отрезвитель, я уже сказал выше, потому что в отрезвители в этот день были уже к тому времени забиты. Меня посадили в то, что называется камеру, сейчас это именуют обезьянником, тогда к людям относились более гуманно, поэтому камеру называли телевизором. Почему? Потому что дверь в эту камеру, она была не глухая, она сверху, верхняя половина ее открывалась, чтобы оттуда с одной стороны невозможно было убежать, открывали не всю дверь, А с другой стороны, через верхнюю открытую половину двери было видно, как в телевизор, что там делают, значит, задержанные голубчики. А я оказался среди них. Быстро протрезвел по молодости и от холода. И начал конючить: дяденьки, отпустите меня. Они отпустили. Они отпустили. У меня была в этот день зарплата. На мне были хорошие часы, и ничего не тронули. Усталый капитан, который на все это уже насмотрелся, которому было тошно, сказал: ну ладно, давай заполним протокол. Заполнили протокол. Пиши объяснительную. Перевернул протокол капитан, там были специальные графы. Вот здесь пиши. Я спрашиваю: а что писать-то? Напиши так: выпил с ребятами. Я написал: выпил с ребятами. Подпись ставь, я подписал. Иди отсюда. И я пошел. А было, это были знаменитые времена, когда страшные морозы были в Подмосковье. Повымерзли все сады. Я вышел из этого отделения, куда меня ввезли в бобике с проходной АЗЛК, о которой я ничего не знал. Где я нахожусь, я не в курсе. Мороз был сильно за 30. Вот, собственно, очень простая история, в которой сосредоточены все риски. Обжорство с отрицательным знаком, точнее говоря, недоедание, пьянство и обморожение.
Не учите жить.
Игорь, я хочу спросить тебя, как известного сибарита и бон-вивана, вот, кулинара, любителя красивой жизни. Ну, скажи, как встречать Новый год с точки зрения еды? Потому что вот все разговоры последних лет о том, что нужно готовить легкие салаты, вот, пара листиков китайской капусты и кусок сырого тунца могут, собственно, закончить новогодний стол, они меня смущают. Я в этом вижу просто национальную измену и позор. Что делать?
Я согласен, это попахивает национальной изменой, потому что это в какой-то степени предательство наших корней. Новогодний стол должен быть изобильным, более чем обильным. Нет, не обязательно жирным. Ну, конечно, если рассуждать о современной русской кухне, а это один из моих коньков, действительно, ты заметил верно, то она сильно отличается от того, что ели наши предки и 100 лет назад, и 25 лет назад. Сегодняшний салат оливье, пусть даже у хозяйки нету ни времени, ни желания, ни, к сожалению, умения часто и понимания для того, чтобы сделать за 5 минут отличный низкокалорийный домашний майонез, и она пользуется каким-то жутким вот этим вот субстанции, продающихся в пакетах, но сегодняшний салат оливье – это по степени калорийности все-таки далеко не тот салат оливье, который мы ели в нашем детстве. Это некая... Ну, нет, я думаю, что это менее калорийная продукция, это более качественная все-таки используемая колбаса, это, если это колбаса, а то и куриная грудка, или говядина, или что-то еще. В общем, конечно, наш стол в целом, будем надеяться, менее калорийен, менее жирен и, может быть, чуть-чуть более здоров, нежели те столы, за которыми мы встречали наши подростковые новые года. Ну, я далек от мысли, чтобы призывать людей как-то, ну, совсем уже к полному отказу от корней, чуть ли не к веганству, потреблению тех продуктов, которые чужды для нашей матушки России. Пусть будет салат оливье, пусть будет селедка под шубой, пусть будет малосольная семушка, гравлак, засоленная лучше, конечно, самими, ну или купленная на ближайшем рынке. Пусть в идеале это будет не комбикормовый лосось, выращенный на неизвестной ферме, а дикая семга, пойманная где-то там, в каких-то прозрачных водах. Ну пусть это все будет.
Почему бы не кежичи, нерка, а их вроде не культивируют в этих специальных садках и прудах?
Конечно, и кежич, конечно, и нерка, конечно, и нельма, и омуль, и щучья икра вместо обязательной якобы черной или не очень качественной красной. И все это может быть, и все это рекомендовано. Но пусть всего будет много, и пусть все будет. И пусть водка стоит на столе, и пусть шампанское, желательно брют, а не пародия на него, и не то, что выдается за дешевое якобы итальянское просекко или испанскую каву. Но есть надо много, пить надо обильно, и разумным людям это не страшно, а неразумным, боюсь, ничего не поможет.
Меня зовут Андрей Шмаров, и напротив меня сидит второй ведущий, Сергей Лелека. В гостях у нас Игорь Писарский, хозяин и председатель Совета директоров коммуникационного агентства «Рим». Мы сейчас прервемся на пару минут, потом вернемся к вам и продолжим наш увлекательный разговор.
Не учите жить. Не учите жить.
Это передача «Не учите жить». Меня зовут Андрей Шмаров, и напротив меня сидит второй ведущий, Сергей Лелека. У нас в гостях Игорь Писарский, председатель Совета директоров коммуникационного агентства «Рим». Оно занимается пиаром. И мы обсуждаем риски предстоящих и прошедших праздников и методы их минимизации. А как же быть мне, вегетарианцу и диетику? Что делать адептам здорового образа жизни, коим я являюсь?
Вот тут
тихо
вот,
страдать?
Вот тут вот я отвечу. Дело в том, уважаемые слушатели, что у меня был опыт сосуществования, с трудом выговорил я это слово применительно к Андрею Шмарову, и Андрей при всем своем декларируемом здоровом образе жизни, он, тем не менее, не дурак был с утра на берегу моря выпить пару бокалов белого вина, потом кружечку пива, это потом немного красного, потом хлопнуть рюмочку чего-нибудь более крепкого. И моя супруга через несколько дней такой жизни сказала: слушай, а, пожалуй, пьет-то он поболее тебя. Это я к веганам, да.
Сергей, ты же человек сдержанный, ты худенький такой, подтянутый, с хорошей осанкой. Ты-то как позволяешь себе вот эти периоды невоздержанности? У тебя есть какая-то, наверное, методика, которую мы неизбежно и обязательно порекомендуем дамочкам с проблемами с лишним весом и оздоровлением после такого рода тяжелых жизненных периодов?
Всему свое время. Мне кажется, на период новогодних праздников про любую диету нужно забыть. Нужно находиться в полной гармонии с собой. Нужно есть все время. Не с 12 часов, а часов с 9, наверное, вечера 31-го, и прекращать это дело только числу к 5-му. Вот. Все остальное будет сбрасываться потом. Мучительно, долго, больно. Вот. Но на это время, мне кажется, нужно, ну, по крайней мере, не раздражать людей, которые сидят рядом с тобой за столом. Если тебе предлагают еще кусочек свинины, бери и помажь ее майонезом обязательно. Я вообще считаю, что майонез – это главное блюдо на русском столе, тем более на новогоднем. И, кстати, я уверен, что именно майонез – это тот ключевой продукт, который поможет спастись, по крайней мере, от перепоя.
Почему?
Ну, учитывая содержание, по крайней мере, растительного масла в нем.
20% здорового майонеза.
Не разочаровывай меня. Я купил не далее, как вчера, 2 килограмма майонеза по акции.
Подожди, подожди, ты ведро, что ли? Упаковано в ведро?
2 килограмма майонеза – это как раз небольшой салат оливье на четверых.
Да, этого хватит только на оливье, я предполагаю. Хотя во все остальное время я его, конечно же, не ем.
Какой ужас. Я дам тебе рецепт приготовления домашнего, здорового соуса майонез. Это очень легко и вкусно.
Интересно. И это даже мне интересно. Рассказывай.
Вы берете 1-2 желтка свежего яйца. Яйцо должно быть комнатной температуры.
Во-первых, как же отделить
желток? Как отделить от желток от белка, я думаю, слушателям радио «Комсомольская правда» объяснять не нужно. Есть несколько способов, в том числе я наблюдал в сети самые экзотические, но достаточно вбить в любой поисковик, если уж кто совсем не знает, как это делать, и первый раз держит в руке столовое диетическое яйцо, вбить в поисковик, как отделить желток от белка, и и все у вас получится, верю в это. Так вот, отделив этот желток от белтка, надо помнить, что желток должен быть, яйцо вообще должно быть комнатной температуры, а не вынутое из морозильника, и желательно свежее, нужно его положить тоже в теплую посуду, и затем, взбивая венчиком или миксером, по капле добавлять масло. Лучше оливковое, экстра виржин, не пожалейте масла. И влив грамм 200-250 масла, вы получаете, да, в желток, беспрерывно перемешивая все это, струйка масла вливаемого сначала от капли становится чуть больше-больше, вот уже тонкой струйкой льется масло, энергично работаете венчиком, и вы получаете белую субстанцию, в которую можно добавить по вкусу немного чесночка, немного горчицы, немного лимона, и получить разные сорта домашнего, уникального, здорового, вкусного майонеза без всяких химических добавок, которыми население России травит вот эти вот производители ужасные.
Только я боюсь, что в том варианте майонеза, который ты сейчас блистательно описал, там жирность будет 80%.
Это здоровые продукты, это и не надо жир. Считать эти проценты и мучиться угрызениями совести. То, что ты получаешь у себя на кухне из здоровых, качественных продуктов, по-любому лучше, чем те 2 килограмма, которые Сергей принес в пластмассовом ведерке к себе домой. Заклинаю тебя, Сергей, не ешь это.
Мне кажется, здесь есть такое внутреннее культурологическое противоречие. Русский, он же советский новогодний стол... Стол очень простой, он рабоче-крестьянский. То есть, когда семья делает огромный таз оливье, причем настоящее оливье должно быть с колбасой, не с телятиной, не с куриной грудкой, тратить время на приготовление домашнего майонеза, вот я в этом вижу какое-то извращение. Конечно же, у тебя должно быть ведро майонеза из гипермаркета, который ты добавляешь туда обильной большой поварёшкой, понимая, какой вред ты наносишь своему организму. Но в этот момент ты един со всей страной.
То есть это такая искупительная жертва.
Абсолютно. Миллионы российских граждан в этот день готовят тысячи тонн майонеза, заправляют его тысячами тонн вредного, господи, делают тысячи тонн оливье и заправляют его тысячами тонн майонеза и съедают. И мне кажется, вот в этом есть, да, некая искупительная национальная жертва, которую 31-го мы приносим.
«Я хочу быть понят своей страной», – писал Маяковский в свое время, – «но не буду понят, так что ж, по своей стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Вот я вот в случае с майонезом, оставаясь верным гражданином Российской Федерации, все-таки прошел бы стороной.
Вижу в этом диссидентство.
Не учите жить.
Смотрите, мы обещали вернуться к другим составляющим Нового года. Это корпоративы. А еще это шутихи, петарды, хлопушки и прочие взрывающиеся, опасные и иной раз не очень веселые вещи. Так вот, что я вам хочу сказать про корпоратив. Корпоратив – это вовсе не тимбилдинг, как сейчас многие любят говорить. Корпоратив – это вовсе не веселый праздник, как это представляется у людей наивных и не очень осведомленных. Корпоратив – это прежде всего...
Страдание?
Это страдание, это эмоции, и это недозволенная сексуальная жизнь, промискуитет, измены и прочие сексуальные расстройства и отклонения. А в том институте, где я в свое время работал, будучи ученым, на корпоративах, извините, перетрахались все. Дошло до того, что после очередного корпоратива директор нашего института, найдя в своем кабинете в складках кожаного дивана элементы женского белья, велел вынести из всех общественных холлов всю мягкую мебель, а свой кабинет с кожаным тем самым пресловутым диваном всегда потом запирал на второй ключ, которого не было больше ни у кого. Не обольщайтесь на этот счет. Корпоратив – это вовсе не так безобидно. Это путь к пороку.
Такой драматический и однобокий подход – корпоративу «Путь к пороку», «Сексуальные излишества», да это лучший способ для одинокой женщины устроить личную жизнь. У ней, может быть, и другого шанса больше в году не будет, кроме как понравиться айтишнику из соседнего отдела или юристу, пусть даже увести его из семьи, а что делать? Может быть, это любовь, которая вспыхивает вдруг, как шутиха и петарда.
А что скажет наш гость?
Я не наблюдаю вспышек сексуальной активности на корпоративах, по крайней мере, агентства, которое я возглавляю. Может быть, все начинается после того, как я ухожу допивать
я в одиночестве. Думаю, ты рано уходишь.
Ну, наверное, да, я рано ухожу. А вот шутихи, петарды и прочие пиротехнические излишества, да, действительно, меня коснулись достаточно плотно и болезненно, поскольку когда-то я был на питерском фестивале сатиры и юмора «Золотой Остап», я был членом жюри, и в перерыве, по-моему, это происходило в юбилейном в Питере, всех вывели, пригласили посмотреть салют, и я, как член жюри, стоял в первом ряду, и вдруг одна из этих ракет, дико зашипев, метнулась непосредственно к людям и угодила мне в ногу. Я был в костюме, это было очень больно, и потом врач извлекал частицы костюма, носка и кожи, все это было вместе, до сих пор следы на теле. Я, честно говоря, побаиваюсь петард, и у меня есть тому основание, поэтому стараюсь не злоупотреблять именно на Новом году, но всегда найдется, конечно, любитель, который начнет это поджигать в пьяном виде, это становится страшновато.
Это всегда неизбежно, потому что после 12 все уже, безусловно, все в пьяном виде. Вот, найти трезвого человека в новогоднюю ночь на улице, мне кажется, невозможно. Даже трезвенники и язвенники выходят пьяные. Вот, выходят все для того, чтобы либо запускать фейерверки, либо смотреть. Вот, здесь меня тоже не покидает, конечно, чувство опасности, потому что, понятно, что все, что привозится в наши магазины, делается на малопонятных китайских фабриках. Процент брака совершенно фантастический. Вот, продают, поставляют все это в сети компании. Ну, они не однодневки, но они, как правило, работают один год. Потом поставщики меняются. То есть,
потом они взрываются.
Процент брака совершенно невероятный. То есть там минимум 20% этой продукции, она бракованная.
И в лучшем случае она не загорится и не, как бы это сказать по-русски, не вспыхнет.
Да, это если сильно повезет, да, хорошо. Там, если вы купили, допустим, набор там, из 100 залпов, и из них выстрелило только 80, ну, согласно статистике, вот, все хорошо. А если там плохо были закреплены эти картонные направляющие, то вполне может статься так, что часть ракет полетит во все стороны. Вот. Особенно часто это происходит в наши малоснежные зимы, ну, допустим, как сейчас. Снег практически сошел. Хорошо, сегодня ночью он валил, наверное, к вечеру он весь растает. Вот. И вполне может статься, что 31-го ночью будет, как в прошлом и позапрошлом году, когда шел дождь. Соответственно, у вас нет возможности воткнуть ракету в глубокий снег, чтобы она гарантированно полетела вверх. Вы ее просто ставите на скользкую площадку, вот, отдачей коробку опрокидывает, вот, и дальше, соответственно, вы видите там прицельную стрельбу по соседям в своем дворе. Вот, но здесь проблема возникает. Ты не можешь не пойти смотреть фейерверк, если у тебя есть дети.
Поэтому это надо делать тогда, когда дети не спят. С утра, днем. Вычистить
ничего же не
специально видно. Огороженную площадку. Да черт с ним, кому это интересно.
Это программа «Не учите жить». Напротив меня сидит ее ведущий Сергей Лелека, лидер общественного мнения из интернета.
А напротив Лелеки сидит Андрей Шмаров, второй лидер общественного мнения из интернета.
А в гостях у нас Игорь Писарский, председатель Совета директоров коммуникационного агентства «Рим». Мы сейчас прервемся на пару минут, потом вернемся к вам и продолжим наш увлекательный разговор.
Не учите жить. Не учите жить.
И мы вновь с вами. Эта программа новенькая совсем, первый раз дебютная. Называется она «Не учите жить». Ее ведет Сергей Лелека, он сидит напротив меня.
И Андрей Шмаров, он сидит напротив меня.
А в гостях у нас Игорь Писарский, хозяин и председатель Совета директоров коммуникационного агентства «Рим». Слушайте, объясните мне, Сергей, значит, дайте, пожалуйста, две инструкции. Первое. Как покупать наименее вредоносные все эти взрывающиеся предметы? И вторая инструкция. Как уберечь от этого, по крайней мере, детей?
Я делаю следующим незамысловатым образом. Я покупаю фейерверки только в крупных сетях. Это никакая не гарантия, но, по крайней мере, это иллюзия гарантии. Вот, что, по крайней мере, эти фейерверки не везли и не произвели левым образом в городе Подольске. Вот, что вполне может быть. Вот. Детей я держу всегда около себя, вот, ну, испытывая какую-то, в общем, иллюзию, что, по крайней мере, я смогу там защитить их своим телом. Вот. Может быть, это сработает, может, нет. Ну и, конечно же, никогда нельзя позволять детям самим поджигать эти фитили. Вот, и нужно стоять на безопасном расстоянии, как бы это ни смешно там не звучало, но это факт.
И еще один важный лайфхак, уже не касающийся этих фейерверков, черт бы с ними, ну, не надо открывать шампанское зубами.
Да.
Это важная вещь.
А пиво знаешь? Глазом.
Пиво глазом, шампанское зубами. Оно ведь выстреливает, и выстреливает в глотку. Это очень неприятно, если выживешь. Абсолютно серьезно. Каждый Новый год находятся умники, у которых не вылетает бутылка шампанского. Они пробуют его открывать рукой, а когда рукой не получается, то зубами. И оно в конце в конце концов, все-таки выстреливает. Не надо этого делать, заклинаю вас.
У меня есть друг, который страшно боится, когда при нем открывают бутылку с шампанским, потому что однажды пробкой стрельнули ему прямо в нос. Вот, это было в глубокой юности, а эта боль сохранилась вот уже до 47 лет и не проходит. Вот. Ну, в общем, главное, не стреляйте в себя, стреляйте в соседа.
Ну и последнее, если уж о шампанском заговорили, не следует его жадно пить из горла, потому что идет носом и ушами.
Не учите жить.
Музыка.
Так да. Это же главная часть советско-российского ада. Это же новогодняя ночь.
А голубой огонек?
Я об этом и говорю. Это, собственно, единственный день, когда смотрят телевизор даже те, кто не смотрит его никогда. Я имею в виду, конечно же, себя. То есть обязательно я подключаю ноутбук, я нахожу эту ужасную волну. Причем неважно, артисты на всех каналах в одном ассортименте поют примерно одно и то же. И удивительное дело, я смотрю это часами, не могу оторваться. Это же фантастика.
Я тебе расскажу одну историю, которая меня когда-то, как страноведа, в какой-то степени поразила. Вот есть один федеральный телеканал, который распространяется не через спутник, а в региональных сетях. И в одном из провинциальных российских городов ребята на Новый год, ну, видимо, вовремя не вышли из состояния запоя, и передача в ночь, вот эти вот сутки с 31 на 1, она повторялась в течение 5 дней, пока кто-то не спохватился. То есть одна программа шла 5 дней подряд. И рейтинги телесмотрения с каждым днем у нее росли.
Давайте, наконец-то, перейдем к следующей очень важной теме. Она касается того, как вновь после всего этого Армагеддона вернуться в трудовую жизнь, в семью, к детям, закурить, наконец-то, по-человечески, сходить в спортзал, привести себя в более-менее человеческое состояние. Смотрите, здесь вот что важно. Конечно же, первое, что приходит на ум, это похмелье. Как избавиться от этого состояния? Это, вообще-то говоря, вещь довольно простая, и она, главное, системная. Дело в том, что похмелье состоит из трех компонентов. Первое – это обезвоживание организма, пить хочется. Второе – это башка трещит, потому что давление повышенное. И третье, это, значит, тебя тошнит, поскольку алкоголь – это яд. Значит, если бороться с каждым из этих компонентов целенаправленно, то, в принципе, похмелье можно избежать. Способы, на мой взгляд, а я здесь, в общем, довольно самый пожилой человек с большим опытом, это делается довольно просто. Ну, для того, чтобы не мучила жажда поутру, не нужно пить крепкого алкоголя, поскольку алкоголь гигроскопичен, обезвоживает организм, присоединяя к себе воду пить просто шампанское или сухое вино. Второе. От того, что трещит башка. Аспирин. Это гарантированный способ, он разжижает кровь, он предотвращает слипание тромбоцитов, и циркуляция крови улучшается, и давление...
Как-то ужасно скучно тебя слушать.
Падает. И, наконец, последний...
Главное, недостоверно, потому что все это пробовали, это не помогает.
А что помогает?
Мне кажется, что похмелье столь же присуще новогоднему празднику, как ну, не знаю, угрызение совести после супружеской измены, как майонез при заправке оливье, да, или селедки под шубой. Похмелье – это абсолютно необходимое и даже приятное временами часть праздника.
Без
да, в
праздник
этом есть нечто мазохистское. Ну, как ты просыпаешься с трезвой головой, без похмелья, ты не курил весь вечер, ты ел этот пресловутый замороженный тунец с листиком какой-нибудь там рукколы или салата латук. Это же ведь ужасно, это не имеет никакого отношения к Новому году. Да, ты должен страдать, ты должен мучиться, тебя должно подташнивать, ты должен с отвращением выкурить первую сигарету, даже если ты не куришь. Но 1 января ты должен выкурить натощак сигарету, доесть оставшийся салат и прожить с этим до 2-го, как минимум. И только 7-го уже через 5 дней вновь войти в эту волну. Нормально.
Когда ты понимаешь, что завтра, в общем, тебе придется опять пытаться вести нормальную жизнь, неважно, какое это будет число, 1-е, 2-е или 7-е, на ночь лучше выпить пару таблеток спазмолгона. По крайней мере, это, ну, если не избавить тебя совсем от головной боли, ну, сделает ее менее невыносимой. Если ты женат, если у тебя есть любящая женщина, можно попросить ее поздним вечером...
Если она не пьяна при этом.
Об этом я не подумал. Но предположим вдруг. Вот, можешь попросить ее приготовить на ночь следующее блюдо. Берутся 2, 3, 4 телячьи или свиные ножки, вывариваются в малом количестве воды, добавляется немного уксуса, перца, соли.
И как это называется?
Я не помню, это в разных кухнях называется по-разному. Кто-то называет это хаш, вот, кто-то это называет никак.
Горячий студень.
Я это называю просто горячим холодцом. Лучше этого утром не помогает ничего. Это не избавит тебя от похмелья, но это отчасти примирит тебя с жизнью. Ты будешь мучиться не до 7 часов вечера, а, возможно, до 3. Но до 3 ты все равно будешь мучиться.
По поводу похмелья продолжаю занудствовать. Не пить крепких алкогольных напитков. Раз. Таблетка аспирина среди ночи или утром. Два. Сходить в сауну и в щадящем режиме попариться, выгнать из себя продукты полураспада этанола.
Не учите жить.
Где встречать? Как встречать? В чем встречать? Ритуалы новогоднего праздника, новогоднего времяпрепровождения.
Мне кажется, гораздо важнее вопрос, с кем встречать.
Это ключевой вопрос.
Вот, это ключевой вопрос. И если существует некое общественное пространство, ресторан, клуб, в атмосфере которого и в персонажах, которые тебя окружают, ты уверен, то почему бы нет? Да, дети уже выросли или еще не народились, а женщина любимая встречает в другом месте, с родителями скучновато, ну, почему бы не отправиться куда-то в общественное пространство и встретить там войнот, я не возражаю. Если ты существуешь в социуме, у тебя семья, конечно, надо встречать с семьей совершенно однозначно. Я не против того, чтобы встречать Новый год и за пределами нашей Родины, где-нибудь в альпийских снегах, и такое тоже бывало. Но все-таки главное с кем? В кругу семьи. Трудно привить что-либо или заставить что-либо делать человека, который крепок в своих моральных устоях. Если ты привык встречать Новый год дома, в кругу любящей семьи, то welcome, никто тебя не подвинет. То же самое и с Хэллоуином. Да? Никто же не заставляет наряжаться в эти дикие вампирские маски, зомби и плясать в клубах. На самом деле это просто потому, что мы не можем продвинуть свою масленицу. Мы не можем предложить альтернативы. А в данном случае клубы предлагают разумную альтернативу. Почему бы не встретить их с друзьями в компании приятных людей, когда не надо мыть посуду, и все уже стоит за заранее сервированным столом, и те же самые ужасные вот эти морды российской эстрады поют уже не с экранов голубых телевизора, а живьем перед тобой на сцене. По-моему, прекрасно.
Согласен.
Это программа «Не учите жить». Напротив меня сидит ее ведущий Сергей Лелека, лидер общественного мнения из интернета.
А напротив Лелеки сидит Андрей Шмаров, второй лидер общественного мнения из интернета.
Философ и поэт. А в гостях у нас был Игорь Писарский, председатель Совета директоров коммуникационного агентства «Рим».
учите жить.